Напоминаю, российский час поверх барьеров, и у микрофона Марина Тимашева. Очередная историческая книга от Ильи Смирнова «Воины радуги», автор Елена Островская. Неужели опять про войну?
Ну, извините, если книга обманывает ваши милитаристские ожидания. Она имеет подзаголовок «Институционализация буддийской модели общества в Тибете». Лучше бы по-тибетски написали. А под воинами радуги подразумеваются монахи, строившие в Тибете союз небесного и земного. Оружием они пользовались, но специфическим. Вот эпизод из официальной биографии Падмасамбхавы. Я цитирую. «Преследователи настигли их на переходе через ущелье Донпам. Лучники перегородили дорогу. Но безоружный тантрик, воспользовавшись одной из мудр, немедленно превратил воинов в ледяные безмолвные изваяния. Перед изумленными взорами учеников он беспрепятственно прошел сквозь застывшие ряды преследователей». В общем, перед нами история тибетского буддизма от самых первых миссионеров, которых несознательные аборигены встречали стрелами, до формирования теократического государства Далай-лам. Плюс экскурс в современность, очерк о тибетской диаспоре в эпоху глобализации и источник в качестве иллюстрации – обучение методу исследования текстов сутр и тантр. Небольшой трактат в стихах, написанный 200 лет назад настоятелем Гунтаном Данби Донме. А вообще-то про Тибет мы все и так наслышаны. Карма по свет души, ой, ламы линии Кагью, да чего же вы хороши. Но представления это не то чтобы не совсем реальные, а просто сказочные. Тридесятое царство в высоких горах, где живут люди духовные, не от мира сего, и религия у них исключительно толерантная, признает все остальные равными себе, и медицина особая тибетская, в корне отличная от уральской или карпатской. И наставники впитаются солнечным светом. И все бы ничего, но красивые сказки про Тибет, к сожалению, используются в некрасивой политике. Елена Александровна Островская показывает, что Тибет развивался по тем же самым законам, что и прочие страны. Исходная позиция. Военный союз племен, возникший в начале VII века. Возникновение государства как военного альянса племен во главе с царем-военачальником. Единство страны удерживалось исключительно за счет ведения завоевательных войн с сопредельными государствами. В Тибете VII-VIII веков административное и экономическое лидерство на местах было закреплено за родовой военной знатью, ограничивавшей политическую власть царя. Отсюда поиск религиозной идеологии, которая могла бы обеспечить единство страны. Причина принятия буддизма представлена сугубо политическими факторами. Междуусобная конкуренция внутри страны сделала очевидной необходимость реального внедрения буддизма в Тибете в качестве государственной идеологии. Это гарантировало стране суверенитет и более прочное положение в культурном пространстве Центральной Азии. Конец цитаты. Автор не акцентирует внимание на исторических параллелях, но у человека маломальски знакомого с историей христианизации Европы, включая такой военный союз племен, как Древняя Русь, они возникают сами собой. Знакомый сюжет – выбор веры. Диспут перед лицом царя, которому предстояло выслушать аргументы двух проповедников – Хэшана Махаяна и Камалашилы, и решить, какой буддизм правильный – китайский, представленный школой Чань, то, что по-японски дзен, или индийский. Проигравший в споре Хэшан Махаян – был выслан, привезенные им тексты погребены, а проповедь чаньских идей категорически воспрещена. Тут автор отмечает, что эти идеи вовсе не были еретическими, доктринально чужеродными, во всяком случае не дальше от учения Будды, чем тантризм, успешно распространявшийся вышеупомянутым Падмасамбхавой. Причины запрета были, во-первых, внешнеполитический конфликт с Китаем, во-вторых, присущий школе Чань индивидуализм, он не соответствовал задачам государственного строительства в Тибете. Одно из последствий – то, что древнейшая китайская глава в истории тибетского буддизма стала замалчиваться. Между тем, она очень важная и даже романтическая. А помните, вы рассказывали о героине пекинской оперы, которая отправляется к варварам в качестве невесты тамошнего правителя? Так вот, китайская принцесса Вэнь Чэн отправилась в Тибет, чтобы стать супругой тибетского царя. В состав ее приданого входили статуя Будды и несколько буддийских текстов. Другой тибетский сюжет прямо перекликается с тем, что писал о раннем средневековье в Европе, например, Арон Яковлевич Гуревич. Вот сравните. Первоначальная миссионерская проповедь не возымела должного действия. Народ проявил интерес к новой форме религиозности только тогда, когда за дело распространения дхармы в Тибете взялись учителя тантрики, способные продемонстрировать магические умения, усмирять местных богов, превращать землю в золото, неприятельских воинов в ледяные столбы. И на ту же тему у Гуревича. Вера в святых полностью отвечала магическим навыкам и склонностям простого человека, не разбиравшегося в христианских таинствах и богословских тонкостях, но охотно верившего в чудеса, жаждавшего их. Святой – никто иной, как христианизированный маг, всемогущество которого признаваемо даже демонами. Но есть, конечно, и различия между мировыми религиями. Если христианский святой объявлял языческим демонам войну на уничтожение, то его буддийский коллега готов был после усмирения местных богов их помиловать, включив в свой пантеон на правах подчиненных второстепенных небожителей. Буддизму действительно присуща особая редкостная терпимость. Впрочем, ее тоже не следует абсолютизировать. Цитирую. «Первая составляющая инициационной формулы «прибежище в Будде» означает принятие Будды Шакьямуни в качестве единственного учителя истины, которому нет альтернативы. Вторая составляющая «прибежище в Дхарме» означает признание учения Будды единственно истинным и отвержение иных религиозных убеждений как ложных воззрений. Отношения между буддистами тоже далеки от пасторали. Опять же цитирую. «Превращению религиозного главы школы Гелугпа, то есть Далай-ламы, в политического лидера всего Тибета предшествовало длительное вооруженное противостояние представителей Кагьюпа и Гелугпа. История тибетского теократического государства запечатлела трагические картины публичных казней и кровавых расправ, которым подвергались сторонники Кагьюпа». В книге хорошо показано, как идеология приспосабливается к социальным условиям. Вообще-то буддизм проповедует равенство. Внешняя сторона бессмысленна. Почему же и в буддийских государствах знатные и богатые, но явно не равны простолюдинам? А потому что в прошлой жизни они были скромнее и бескорыстнее. Теперь компенсируют. Вообще-то монахам не положено иметь собственность, но монастыри могут быть собственниками, даже очень крупными. Потому что вся собственность на земле принадлежит Будде, а монахи вроде как его законные представители. Вообще-то убивать нельзя, но подвижник Палджи Дордже все-таки убил царя Ландарму. Нет, вы не подумайте плохого, по доброте душевной. Он преисполнился сострадания к неправедному царю, и принял решение положить конец накоплению его черной кармы. Рекомендую адвокатам для выступления по уголовным делам. Это может оказаться эффективнее дежурных ссылок на трудное детство подсудимого. Очевидный недостаток в целом очень содержательной и полезной книги – то, что автор в теоретических параграфах переходит на какой-то непонятный язык, вроде не тибетский и не русский. Но я цитирую. «Теоретическое конструирование образца воспроизведения традиции есть необходимый структурный компонент религиозной социетальной подсистемы», ну и тому подобное. Обычно этим наречием пользуются так называемые культурологи, чтобы замаскировать отсутствие в их сочинениях смысла. В данном случае смысл книги есть. И вдвойне обидно, что псевдонаучный жаргон мешает читателю его усвоить. А ведь в самой же монографии приведено замечательное правило, которому с древних времен следовали буддисты. Дхарма изучается на родном языке.
Книгу Елены Островской «Воины радуги» рецензировал Илья Смирнов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передач можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.